И в нужном месте, в нужное время оказался нужный человек. Вот мы втроем ехали, кстати, да? У нас было $456. Но это ж такой кайф, такой балдеж, там столько всего прикольного. Машину эту называли иммигрантовоз. Черный ход в Силиконовую долину. Знаете что, друзья, в такой ситуации главное? Не обожраться.
Всем привет! Меня зовут Катарина Кот, и я живу в Америке.
И если вас интересуют ответы на самые популярные вопросы...
Как появилась первая мысль переехать в Америку?
Насколько дорого здесь иметь детей?
Как начать жить без кредитной истории?
Что меняется с получением гражданства?
Добро пожаловать на мою кухню.
Всем привет! Сегодня у меня в гостях Михаил Портнов. Это основатель Портнов Computer School, а также известный блогер Кремниевой долины.
Широко известен в узких кругах.
Здравствуйте.
Здрасте.
Сегодня мы будем готовить пасту болоньезе и яблочный штрудель, а также поговорим о том, какие плюсы и минусы переезда, и как взрослое поколение, переехавшее давно, смотрит на нас, только переехавших.
Маленьких.
Да, и что нам здесь посоветуют и расскажут. Первым этапом мы будем делать нашу пасту болоньезе, и для этого нам нужно говяжий фарш подогреть на большом огне в сковородке вместе с растительным маслом. Оно просто должно слегка обжариться и отдать воду. И пока готовится наше мясо для пасты, мы начнем делать штрудель. Так, и я хочу задать вам первый вопрос.
Да.
Расскажите, пожалуйста, просто в двух словах, как вы переехали, когда вы переехали?
Ну, наверное, большинство ваших зрителей еще в тот момент и не родились.
Как и я.
Поскольку было это в 90-м году. Но это как бы немножко другой мир был. Все такое было. Эмиграция была чем-то непонятным. Не было такой массовой, знаете, не то что эмиграция, а даже просто вот съездить за границу куда-нибудь было нельзя. А тут стали выпускать. Сказали, ладно, езжайте, Горбачев, перестройка. Ну и поначалу уехала сестра жены, потом уехали родители жены.
В Сан-Франциско. Сюда, в Америку.
В Сан-Франциско они, да, оказались. У нас был приятель институтский, который жил в Сан-Франциско, но он уехал лет за 10 до того. Вот через него много-много-много народу прошло. Если вы знаете наш канал, вот Silicon Valley Voice, мой канал на Ютубе, то там у меня есть такой плейлист, называется «Прогулки с Алексом». Вот этот Алекс, короче, он приезжал в аэропорт, там собирал людей, селил их у себя там на пару-тройку дней, потом их развозил там по разным апартментам, помогал устроиться и так далее. Но когда уже мы приехали, уже здесь была сестра жены с детьми, были родители жены. Тем не менее, вот этот Алекс и еще там ребята были, он не один. Они поехали в аэропорт нас встречать. Так у нас такая кавалькада была автомобилей. Ну, так вот и приехали.
Это на тот момент была какая-то виза или...
Это беженская программа. В то время, поскольку из СССР не выпускали просто так, то интервью на беженскую программу проходило прямо в Москве.
Угу.
Вот люди всего СССР съезжали в Москву и там проходили это самое собеседование. И это можно сказать, 18 марта 90-го года мы прошли собеседование, а 22 ноября мы уже улетели. И там все было проблемой. Поменять деньги было проблемой. Я не говорю о том, что очень мало меняли. Нам меняли тогда $152 на человека. Вот мы втроем ехали, кстати, да? У нас было $456. Кроме того, билеты было нельзя купить. И даже поменять деньги, я там ночью в очереди стоял.
Вы считаете, конечно же, что сейчас переехать проще, правильно? И в плане...
В чем-то проще, в чем-то сложнее. То есть...
Расскажите. Я просто знаю, что вы общаетесь сейчас в сфере своей работы тоже много с мигрантами.
Конечно.
Я знаю, что вы тоже им помогаете, что вы некоторых тоже встречаете в аэропорту и им помогаете.
Это так получается, что когда студенты к нам приезжали, то есть люди едут к нам учиться. Ну, что делать? Ну, вот едешь в аэропорт, его там забираешь. На квартирку куда-нибудь к ребятам заранее договариваешься, куда-нибудь, чтобы его там взяли, румейтом там на время. Но это было в основном 10 лет назад, 8, 7, 6. Пандемии уже практически мы перестали встречать. Кроме того, с пандемией у нас курс перешел в онлайн в значительной степени. Сначала полностью, а сейчас есть уже студенты на кампусе, но тоже не так много, как в онлайне. Поэтому сейчас мы в аэропорту уже не встречаем. Но, конечно, это был целый сюжет, целый ритуал. Знаете, человек приезжает в Америку, приезжает большой Мерседес, значит, ну или там Лексус у меня там был. Открывается крышка багажника, туда загружается багаж, и там дальше идет процедура нажатия кнопки. А машину эту называли иммигрантовоз. В тот момент, когда мы нажимаем кнопку иммигрантовоза, закрывается дверь в прошлое и открывается путь в будущее. И в этот момент, когда нажимается кнопка, зрители нажимают кнопку лайк под видео. Последняя девочка, которая вот так, значит, которую я встречал в аэропорту, звали ее Маша. Она приехала из Сан-Диего. И она говорит: Михаил, я говорит, столько лет мечтала нажать кнопку иммигрантовоза. И я растрогался и поехал вот ее встречать там.
Это очень здорово, такая интересная у вас традиция была. Жалко, конечно, что она перестала существовать.
Ну, может быть, когда-нибудь еще там, да, посмотрим.
А как вы думаете, зачем сейчас приезжают в Америку? Почему люди хотят сюда? Это такой общеизвестный, мне кажется, миф, что все хотят переехать в Америку. Почему?
Я не знаю насчет всех. Я бы лично не хотел, чтобы все хотели и чтобы все приехали. Я так понимаю, что разные причины есть, но некоторые люди совершенно по ошибке. То есть вот у них какие-то есть мысли, что они приедут, и вот какое-то чудо тут случится, и они уже будут не они, и что-то такое с ними хорошее произойдет. Само по себе, без того, чтобы там пахать и так далее. Есть два стереотипа. Первый стереотип – это халява. То есть вот это страна, в которой можно ничего не делать и что-то получать. Вторая привлекательная такая концепция – это страна возможностей, да, где вот никаких ограничений, все твое, вот там руку протянул, ну, то есть надо пахать, надо все. Но и есть общество, вот, ну, типа европейского или канадского, где очень мощная социальная прослойка снизу, подушечка. Но для того, чтобы снизу подложить, надо сверху взять в виде налогов высоких там и так далее. Поэтому получается, что в обществе, где снизу хорошо подложено, людям прыгать сложнее, потому что пространство меньше остается. Тебе здесь подложили и здесь отрезали. А в Америке прокладочка не особо такая. Ну, то есть тоже с голоду не помрешь, на улице жить не будешь, но прыгай вот куда хочешь, прыгай, все твое.
Что Америка может дать тем, кто хочет, старается и вот действительно прикладывает усилия для того, чтобы чего-то добиться?
Тут есть, знаете, еще какой процесс. Вот ты приезжаешь с какими-то мыслями. Ну, например, вот типичный вопрос. А вот сколько я буду зарабатывать? Вот у меня там такое образование, такая квалификация. Сколько я буду зарабатывать? И он в данный момент, вот кроме как денежный компонент, он не понимает. А когда он уже поживет, он начинает понимать и ценить все остальное, что здесь есть, кроме денег.
Так.
Вот когда у тебя там чистые улицы, когда доброжелательные, улыбающиеся люди вокруг. По-доброму все. В школе по-доброму, в магазине по-доброму, на улице по-доброму. И здесь как бы тебя отпускает вот этот стресс жизни в негативе. И ты никогда этого не поймешь, пока не поживешь вот тут. Когда мы еще жили в СССР, вот эта перестройка началась, и вот часто цитировали письмо Чехова, Антона Павловича, к брату Михаилу. И он там писал, что надо каждодневно выдавливать из себя по капле раба. Актуально, да, вот мы видим. Но здесь что происходит? Здесь не надо ничего выдавливать, поскольку вдавливания нет. Понимаешь? Чехов раскрывается, из него все это вот вытекает, вот это вот все. Он становится просто человеком. А там какая-то агрессивная среда, где в тебя вдавливают и вдавливают и вдавливают. И ругают, и критикуют, и унижают. Поэтому как бы другой такой мир, спокойный. Я не хочу сказать расслабленный, но более счастливый. Например, вот люди работают. Бывает, что работают, как здесь говорят, тяжело работают, да, hard work. Да, вот, много работают. Но он при этом счастливый, понимаете? Счастливый – это не тот, который бездельничает. А счастливый – это тот, кто работает и получает от работы удовольствие. Я не знаю, я вот в класс захожу, да, и, ну, когда живой класс физический, где я вижу лица студентов. Вот я захожу в класс, и сидят девчонки симпатичные, вот такие тоже. И они, я захожу, и они прямо аж вспыхивают, знаешь, как вот, я
не знаю,
как солнце сходит, понимаешь? Улыбки, они радостные, они искренне радуются. Я на них смотрю, я искренне радуюсь. Там мы изучаем какую-то дисциплину, техническую вроде бы, да? Но это ж такой кайф, такой балдеж, там столько всего прикольного. Это фан. Дети в школу бегут. У вас бежит в школу?
Да. Все лето ждал начала учебного
они
года.
Они радостно бегут в школу. Я внучке говорю, ты бы хотела, чтобы побольше каникулы были или чтобы поскорее в школу? Говорит, в школу поскорее. Знаете, их не заставляют там носить макулатуру. издаватели. Вы сдавали какую-нибудь макулатуру или
конечно,
металлолом?
Конечно.
Тоже, да?
Конечно, я еще не настолько маленькая.
И ругают, там задание не сделал, то не двоечник, троечник, на весь класс тебя, да? Здесь дети не знают, кто какие отметки получает.
У меня сын не так давно ходит в школу, и ему не так легко давался вот этот адаптационный период английской школы.
Сколько лет ему?
Он в киндерганн ходит.
А, окей, маленький. Вот,
да. Но каждый раз, когда я его забираю, даже когда был день, вот у него не все там получалось как хочется, учительница каждый раз выходит ко мне и говорит: «Роберт, у нас, конечно, с тобой сегодня не все получилось так, как здесь, но давай расскажем маме, какой классный поступок ты сегодня сделал». Вот банально, там, ты не выходил из линии, ты там шел хорошо, ты там красиво сложил какие-то там листики на парте. То есть они, конечно, в основном делают акцент на чем-то хорошем.
Ну, система добрая, понимаете? Тут никто не старается специально быть добрым, они просто добрые. Поэтому в этом смысле другой мир.
Смотрите, мы обжарили. Здесь уже нет воды, осталось только масло. Мы добавляем сюда вино. Вино должно покрывать наше мясо.
Полностью?
Да. Наши большие кусочки просто измельчим.
Так, вином пропитывается, пропитывается
так,
вином.
Так, сейчас будет пахнуть здесь.
Угу. Больше мясом, чем вином.
Так, сейчас мы это ставим под крышку на медленный маленький огонь примерно на 40 минут, пока полностью не испарится наше вино. При этом, при всем, есть определенная категория пласт, скажем так, мигрантов, которые приехали и вернулись назад. Много таких знаете?
Нет, так чтобы я лично знал, ну, может, одного или двух, я не знаю. Бывает что, я вам скажу. Бывает, люди приехали, ну, я приехал, мне было 3-4 года. Потом, вроде уже так вот он там пожил, поработал, заработал себе пенсию, там какая-то недвижимость у него, какие-то состоялся материально. Дальше ему хочется куда-то вот в родные места. У нас, например, есть дальний родственник, который жил в Сан-Франциско, потом он жил в Нью-Йорке, а сейчас он купил себе квартиру в Сочи с братом. Вот они, значит, американские граждане, у них пенсии, там все дела, живут в Сочи. И там у них уход, там они за копейки там... Рапсила. Сказать, что они как-то так уже прям вернулись, я не могу. То есть не то, что они бросили и куда-то вот вернулись к другой жизни, потому что здесь не выдержали. Но это не то же самое, что приехал иммигрант, у него не получилось, и он уехал. Ну, даже я
как
не
думаете,
знаю,
почему может не получиться?
Не получиться может первое, потому что он себе намечтал бог знает что. Другое дело, что большинство людей, которые приезжают с завиральными идеями, они быстренько ориентируются на местности и говорят: «Ага». И встраиваются в ту жизнь, которая есть. Люди, которые не должны были вообще приезжать на самом деле, вот у них может быть такой, он понимаете, ему не додали. Вот тут это не так, и то не так, и еще что-то не так, и вот там вот, в общем, все плохо. Дружище, да? Я помню, у меня мама как-то поехала на Кавказ отдыхать, и там она с каким-то грузином там разговаривала, с местным жителем, и она ему что-то там пожаловала, что что-то там, что-то там было не так. И он ей говорит: «Послушай, говорит, поезд Цхалтуба, Советский Союз, ходит каждый день». Но они не уезжают. Вот я знаю, очень много есть людей, которые ноют, стонут, и все им не так, но они не поедут никогда.
Почему?
Потому что у них тут все гораздо лучше, чем там.
То есть их все плохо здесь, это совсем не то, как плохо там.
Они хотят, чтобы у них было так же хорошо, как у тех, кто впахивает. То есть просто им не додали тут, но у них, конечно, больше, чем там. Они могут быть недовольными. Столько я их слышал, вот все это вызывало, как бы, такое, знаете, ну, не жалость и не сочувствие.
Я нарезала наши яблочки. Сейчас я буду их карамелизовать. Для этого я беру сливочное масло. Добавляю примерно грамм 20-30. Оно должно полностью растопиться. Сюда мы добавляем сейчас яблоки.
Так.
Будут готовиться, пока не станут мягкими. Сюда же мы можем сразу добавить сахар. Корица, кстати, еще белорусская. Не всю я израсходовала.
О, яс!
Паста из натуральной ванили. Так, сейчас пока наши яблоки будут потихонечку здесь становиться мягкими и сладкими, я раскатаю наше слоеное тесто, в которое мы будем потом эти яблочки остывшие укладывать. В это время я у вас хочу спросить следующий вопрос. Мигранты в целом, они более целеустремленные, чем местные жители? То есть им хочется достигнуть большего, приложить больше усилий, к чему-то стремиться?
В среднем, конечно. Мы видим очень много людей, которые приезжают и бьются так интенсивно за то, чтобы как можно скорее выйти на уровень, там, скажем, среднеамериканский, выше среднеамериканский. Например, на иммигрантов из Латинской Америки я этого не очень вижу. То есть они просто пашут. Они действительно труженики и на тяжелых работах работают, и сельское хозяйство на них держится. Но те, которые, допустим, из Китая, из Индии, из стран бывшего СССР, они в основном с образованием, и они очень рвутся. Особенно вот я вижу вот из Индии, которые у них это прямо как такой бзик национальный. Если мы посмотрим статистику, то мы увидим, что иммигранты, особенно вот в первом поколении иммигранты, они материально гораздо зажиточнее, чем американцы.
Расскажите, пожалуйста, про вашу школу. Как вы к этому пришли? Почему вы это делаете?
Ну, в каком-то смысле случайно получилось. Знаете, как американцы говорят, а как вот это вышло? Говорят, ну, в нужном месте, в нужное время оказался нужный человек. Примерно так получилось. То есть в нужном месте, то есть в Кремниевой долине, в нужное время, когда только возникла профессия, оказался нужный человек в моем лице, который, как бы сказать, имел достаточно разнообразный жизненный опыт. У меня такой не только педагогический опыт большой, но и методический. То есть я занимался разработкой методов быстрого обучения. С другой стороны, все-таки я электронщик. Я программировал микропроцессы в этом. То есть это как бы такое дело было понятное. Потом я закончил математический факультет университета в Твери. Потом я закончил, почти закончил, аспирантуру по педагогике. Вот. И когда я увидел, что есть какая-то профессия, и очень быстро растет спрос в этой профессии, а людей вообще нет, никто не знает, что существует такая профессия. И в это время, в начале 90-х, была такая большая беженская еврейская эмиграция. То есть там все с высшим образованием, все привыкли как-то, ну, как-то приличную какую-то должность занимать, там, ну, в общем, ответственную какую-то. Да? И вдруг бах, и вот велфер этот несчастный, где тебе там вроде подохнуть не дают, но ком в горле стоит. Раз в год примерно были увольнения, сокращения, была рецессия. Начало 90-х была рецессия. И я раз поискал работу, два поискал работу, и у меня прямо на глазах рынок взлетал. Понимаете? Я думаю, мать честна, если бы я на первой работе сидел, куда меня товарищ по знакомству привел, я, может, 20 лет бы просидел, бы ничего не понял. Но поскольку я раз поменял работу, два поменял работу, я скажу, мама родная, да тут же вот так все. Ну и я статью написал в газете, в местной, точнее. Они сказали, знаешь что, давай объявление дадим. За объявление мы с тебя возьмем деньги, а за статью нет. Взяли с меня $200. Я написал статью, она называлась «Черный ход в Силиконовую долину». И было объявление, и с этого понеслось, собралось 18 человек. По-моему, 18 я помню. Да, 18 человек, я их на две группы разбил, и пошло. А дальше уже оно взлетело, как я даже не знаю, как вот так, вертикально.
Какими чертами должен обладать человек уже с вашего опыта, чтобы быть тестировщиком? Я просто знаю,
чтобы войти в профессию?
Да, очень много моих знакомых, вот таких же мам, как я, которые за мужьями приезжают, это очень частый стереотип, что здесь легко быть тестировщиком, каждый второй может. Но, если честно, я не совсем с этим согласна. К этому должна, наверное, лежать душа.
Каждый второй, который хочет
и
готов трудиться, хочет, это когда душа лежит. Да, все-таки он говорит, я хочу.
Да.
И он говорит, я готов пахать, скажите, что делать. Он как из пушки полетит. Это не важно, какое у него там образование было. Смотрите, вот есть тестирование, да, вот пишется программный продукт, его надо протестировать.
Да.
Тестировать такое большое такое пространство. В этом пространстве существенная часть это то, что делают сами программисты. Они тоже тестируют. Там, может, половина времени программиста может уходить на то, что он тестирует то, что сам написал. Потом есть люди с квалификацией программиста, которые все равно делают тестирование. То есть они не пишут код, а пишут код для тестирования. Потом есть люди, которые делают автоматизацию, да, значит, самую разную и так далее. Но есть как бы кусочек, он не все тестирование и не половина, и может быть даже не четверть, но есть кусочек. И этот кусочек, он растущий. Скажем, в конце 90-х на 10 программистов был один тестировщик, а сейчас на одного программиста один тестировщик. Соответственно, вот этот вот черный ящик, вот этот вот black box testing, оно тоже растет довольно быстро. И чтобы туда зайти, много не надо. Это не все большое тестирование, которое примитивное. Нет. Но есть примитивный кусочек. который можно за 3-4 месяца поднять, никогда там рота солдат марширует по хайвею. Понимаете, это тропочка, uh-huh. она так вот идет. Это для спецназа. Uh-huh. Это не каждый вот так вот. Тебя должен кто-то вести, первое. И ты должен быть хорошим ведомым. Второе, потому что есть люди, которых ведут, а они куда-то все время в кусты, там со скалы свалятся, еще что-то. Он должен быть ведомым. И вот я объясняю, вот разница между плохой школой и хорошей. Хорошая школа – это где, допустим, там 80% там работают выпускников, а 20% все равно не будут. Вот ты хоть ты что делай, понимаешь? Но 20% работать не будут в силу разных причин. А в плохой школе 20% все равно найдут, а 80% не найдут. Поэтому, если ты человек правильный, ты из поганого места прорвешься. А если ты не годишься, ты в хорошем пропадешь. Человек, который со стороны смотрит, ему трудно, потому что вот вроде говорит, это там дрянь. Почему? А вот говорит, а я знаю человека, он там учился, у него получил. А это хорошее место, да, я знаю там Васю, Вася учился, у него не получил. У нас, нам чем проще, мы так давно этим занимаемся, и так много людей через нас прошло, что мне рекламы не надо, я не даю рекламу, у меня ее нет. Вот у меня сейчас идет группа, 300 человек. 300 человек, которые пришли без рекламы, которые пришли потому, что кто-то им сказал. И с ними легко работать. Они знают, куда пришли, они знают, к кому пришли. Если бы я дал объявление и говорил бы, любой козел, приходи, мы тебя сейчас упакуем там туда-сюда, и денег бы взял вдвое больше. Да? Вдвое больше денег – это солидно, правильно? Это не забегаловка какая-то. Дальше пришли бы люди, которые, ну, просто…
Просто повелись на рекламу.
Повелись на рекламу, вот как динамитом рыбу глушат. Понимаешь, вот пришла эта рыба динамитом глушеная, она думает, что вот ей, собственно, вот она же выбор сделала. Поэтому и с ними трудно работать, потому что они ждут, что они уже заплатили и все. А дальше, оказывается, пахать надо, а еще что-то. В общем.
Какой процент вот ваших выпускников получает работу?
На кампусе, там, поскольку это лицензированная школа, и там положено по определенным правилам вести отчетность. Угу. Колеблется, ну, год на год не приходится, но колебалось, там, скажем, от 70 там, до 80, там, может быть, там, 7-8%. Угу. Но... Это люди, которые реально нашли работу. То есть, скажем, еще 15%, ну, последний год 15% мы не знаем, где они. То есть мы не смогли до них добраться, и они идут как бы в другую статистику. Скажем, допустим, там 70%, но может быть еще 10%, просто мы не знаем, где они. Но существенно, что когда люди спрашивают, а какой процент, да, они имеют в виду, что вот какие мои шансы. Твои шансы 100%, если делаешь домашнее задание, делаешь, что тебе говорят учителя, и не косишь, не срезаешь углы и не воняешь Ваньку. Вот и все. Вот твои шансы ты определяешь сам. Ты можешь знать мало или знать много. Это не в смысле, когда идешь в школу. Ты можешь быть очень техническим или совсем не техническим. Это не так важно. Ты подберешь там. Тебя ничто не остановит. У нас же вот, например, правила такие, что ты можешь повторять курс неограниченное количество раз. Не зашло с первого раза. Ну, давай второй, давай третий. Трать время, себя же денег за это не берут. Делай. Результатом является то, что человек поменял профессию, а не то, что он отсидел там сколько-то, там у нас курс 100 часов. Отсидел 100 часов, заплатил деньги и до свидания. Обычно так. Вот, допустим, он успешный. У него там 5, 6, 7 друзей. Практически все такие же успешные, как они. Приходит лузер. У него сколько-то друзей, такие же лузеры, как и он. Поэтому происходит отсев, вот на этом лузер не нашел работу. Его друзья-лузеры не пришли. Успешный человек находит работу, его успешные друзья приходят. Поэтому вот такая фильтрация, сортировка, она естественная. Мы не участвуем в этом. Я считаю, неплохо. Я не знаю, кто еще может собрать 800 студентов без того, чтобы вообще рекламу.
Так, смотрите, наши яблоки остыли, наша духовка разогрета до 350 градусов, это примерно 180 по Фаренгейту. Мы выкладываем сюда наши яблочки.
Так, яблочки размешиваем.
Мы распределяем их, да, здесь. Я так понимаю, что когда вы сюда приехали, вы английский не знали?
Ну, практически не знала.
Как за это время изменился ваш уровень? Просто я знаю про людей, которые, даже живя в Америке годами, все равно язык умудряются не изучить.
Почему они его не изучили? Потому что они...
Не заинтересованы.
Нет, не пользуются. Если человеку нужно, то он подхватывает. Но если он, например, там, вот, говоришь, а как же так, ты вот 8 лет в Америке и там не говоришь по-английски? Он говорит, ну я вот работаю на стройке в русской бригаде. Это естественно так происходит. Если ты находишься в таком месте, где русскоязычного общения нет, или кроме русскоязычного тебе нужно что-то еще кроме русского, на работе, например, и так далее, значит, ты начинаешь подхватывать. Есть люди, которые себя как бы вынуждают. учить язык, даже когда вроде бы вот ему по жизни не надо, но как-то неудобно, неприлично, там, я не знаю. Но из того, что мы видим вокруг, мы понимаем, что если человеку не нужно было, то есть большой шанс, что он так язык и не выучит. Выучить язык – это не то, что вот нужно, чтобы порадовать преподавателя с курсов английского языка. Вы можете быть абсолютно функциональны на том уровне, на котором вам нужно. Потом вы выйдете куда-нибудь там в YouTube, там что-нибудь скажете, и вот масса каких-то там придурков будет вам говорить, что вот там 20 лет в Америке живет, а так английский и не выучил. Он прекрасно выучил, ему хватает для жизни. Да? То есть он целый день там функционирует на английском. Случай у меня был, я смотрел телевизор. Там показали, значит, вьетнамца одного, который работал всю жизнь на стройке. Сам он был из беженцев. Короче, уже такой в возрасте мужик. И решил получить гражданство американское. Так у него не было. С грин-картой жил. И ему сказали, что когда ты получаешь гражданство, очень удобно поменять имя. Потому что в противном случае, если ты хочешь поменять, надо пойти в суд и получить решение суда. И он говорит, а зачем менять имя? Ему говорит, ну, чтобы быть как все. Быть как все ему понравилось. Повторяю, что он работает на стройке. И вот журналист, он там такой стоит, белый такой большой дядька, такой маленький вьетнамец, и вот журналист с микрофоном так его за плечо, и говорит, ну, скажи нам там, Вах Вабинь, значит, как тебя сейчас зовут? И он говорит, Санчо Гонзалес. То есть, быть как все, работая на стройке, ну, вот он как все, наверное, он и по-испански говорит, более-менее. Да. Ну, он и по-английски говорил тоже. Я просто чему говорю, что такая страна разнообразная. Все люди живут каждый в своем каком-то мире. И говорить по-английски, это не значит, что у тебя нет акцента. Это не значит, что у тебя какой-то там безумный там, словарный запас. Или что ты говоришь так же чисто и ясно, как там сенаторы какие-то. Нет, ну, ты просто ты живешь на языке, и все. Ты смотришь телевизор, ты читаешь газеты, интернет. Там тебе, когда что надо, ты можешь пойти и получить то, чего тебе надо. Поэтому я бы сказал так, люди, которые издалека смотрят, не в эмиграции находясь, они не понимают, что то знание языка, которое издалека может показаться крайне лимитированным, может быть очень даже нормально вот для жизни человека в США, при том, что он общается на английском.
Сейчас мы делаем небольшие надрезы в нашем тесте. Так будет, во-первых, красивее, во-вторых, он не будет вздуваться, потому что воздух будет выходить.
Кстати, возвращаясь к английскому, могу сказать, что очень часто люди занижают свою способность к общению на английском. Вот приходит человек по школьным делам, да, и говорит, вы знаете, вот я бы хотел, но у меня, вот вы знаете, у меня английский неважный. Я говорю, ну давай поговорим там пару слов. Из 10 человек, которые говорят, что у меня английский неважный, 8 абсолютно в состоянии учиться и пройти интервью, работу получить и работать. Они себе какой-то придумали стандарт, я не знаю, где они его взяли.
Ну, в школе британский, хороший английский. Ну, в школе, мне кажется, всем говорят о том...
Британский-то у нас-то тут, откуда британский?
Стереотипно. Я, конечно, уже работая с американцами, знала, что это совершенно не тот английский, но все равно после университета, после школы было понимание того, что если ты будешь говорить не так, тебе будет неловко, тебя не поймут, над тобой здесь, посмеются.
Здесь такого нет.
Так, смотрите, полностью выпарилось наше вино, здесь уже ничего нету.
Нету.
И сейчас мы сюда будем добавлять пасту. Я использую пасту натуральную, томатную, с базиликом, приправами типа орегано. Я готовлю ускоренный вариант. Тем, кому очень хочется приготовить прям сильно аутентично, можно нарезать помидорки, потомить их или взбить блендером и сделать прям совсем натуральную пасту, порвать орегано, базилик. По вкусу, кстати, отличаться оно не будет, потому что я готовила и так, но это быстрее. Мы добавили сюда, хорошенечко размешали, ставим назад на чуть-чуть ниже среднего огонь. Оно должно хорошенечко подтомиться. В это время у нас уже закипает вода на пасту, и мы начинаем варить наши спагетти. Наша паста готова, наше мясо тоже готово. Сейчас сейчас я вам покажу, как можно красиво это подать. Так. И, конечно же, мы в конце добавим наш пармезан.
Знаете что, друзья, в такой ситуации главное? Не обожраться. Потому что эмоциональная составляющая, она явно превышает чисто вот калорийную. Понимаете, хочется больше.
Ребята, у нас все готово. Посмотрите, какая замечательная паста получилась. Посмотрите, какой красивый штрудель. А какой аромат, правда?
Особенно вот мяско. Мяско так пахнет.
Я вам хочу задать последний вопрос.
Да.
Что бы вы посоветовали тем, кто только переехал, кто в процессе переезда или кто думает, стоит ли сюда переезжать?
Те, которые думают, пусть сами думают, так, переезжать им или нет. Я категорически против того, чтобы кого-то мотивировать к эмиграции. Если вы уже надумали и хотите, то сформулируйте себе задачки такие, как бы краткосрочное ваше пребывание. Вот, ну, первые, там, не знаю, 3 месяца, первый год, может быть, да? И спросите себя, что будет там, может быть, через 5 или через 10, потому что если вы сможете более-менее сориентироваться про 5 и про 10, то вы тогда по-другому на первый год тоже будете смотреть. Понимаете, вы из тех вариантов, которые будут, а их будет очень много, вы выберете тот, который более прямым путем ведет к чему-то долгоиграющему, долгосрочному. Но если вы не в состоянии сформулировать долгосрочно, вот я, например, такой человек, который ничего не формулирует. Я вот я живу, я знаю, что там лучше знают. Поэтому есть люди, которые так все это вычисляют, есть люди, которые плывут по такому, ну, как бы, доверительному течению. Я не могу сказать, что какие-то из них более успешные или менее успешные, просто у всех свой стиль. Смысл такой, нельзя застаиваться, так, потому что время, которое пройдет, это время, которое уже не вернешь. Нельзя загонять себя в такой стресс, после которого уже и не вылечишься, тоже, да, это тоже. Тоже есть люди, себя загоняют, замучивают, спокойненько, без надрыва, очень важно. Но и дурака не валять. Вот где-то так вот идти, так, чтобы было достаточно комфортно и в охотку. И самое главное, делайте это в радость, чтобы было. Если вам это не в радость, что-то вы не то делаете. Но не через край. Здоровье надо беречь сразу. С первого дня берегите здоровье.
Приятного аппетита!
Я вздохнула полной грудью. Помятый грубят искренне. То есть такие контрасты, и это даже не рулетка. Ты сдаешь слюну и регистрируешься в программе. Здесь все плюс-минус в одинаковой ситуации. Готовьте деньги.
Ура!